«Вы сказали, что эта версия официальная», — заметил Березов. «Стало быть, есть еще и неофициальная. Как я понял, ваша и ваших сторонников». «Верно», — кивнула Лаванда. «Хотя правильнее будет назвать ее теорией Лаврентьева. Вот она-то как раз многое объясняет. Как я уже сказала, всю территорию ареала пронизывает псиполе, в котором взаимодействуют все находящиеся в зонах существа, независимо от того, хочется им этого или нет. И подвергшиеся мутациям живые и неживые формы в той или иной степени чувствуют его возмущение. Я склонна отчасти верить объяснению Валерия Болта. Если в момент выброса недавно рожденный малыш погиб не мгновенно, но испытал перед смертью тяжелейший шок от страха и боли, то эти эмоции должны были оказаться чуть ли не единственными образами, заполнившими еще чистое сознание несчастного ребенка. Страх, безысходное одиночество и инстинктивное ощущение неизбежно приближающей смерти – вот и все факторы, сформировавшие его. И вот он умер и практически тут же ожил, ведь в эпицентре и красной зоне действие всех процессов ареала на порядке мощнее, нежели в зеленой или даже в желтой зоне. Скорее всего, он был абсолютно мертвым не более 1-2 минут. Если потом он ожил, на что превратилось его сознание? Я уже не говорю о физической мутации. Это вообще загадка. Если бы я сама не исследовала те останки, я бы сказала, что все это антинаучный бред. Учитывая все это, неудивительно, что Унг чувствует приближающуюся смерть. Это единственное ощущение, помимо страха, которое он знает, и оно притягивает его. Очень возможно, что несчастное существо идет, желая помочь умирающему, но ему неведомо, как это сделать. И потому Унг просто пытается быть рядом, чтобы избавить страдающего хотя бы от ужаса умереть в одиночестве. Но как мы тут уже разобрались, вторая основная эмоция Унга – страх. Он боится всего, что проявляет к нему агрессию, и потому кричит. Крик – это не атака, а самозащита Унга, и она срабатывает, как и все у него, сугубо рефлекторно. Едва существо почувствует, направлено на себя злобу, ярость, желание убить и тому подобные намерения. «То есть вы хотите сказать, что все остальные звери ареала тоже чувствуют нечто подобное?» – переспросил Иван, невольно окидывая взглядом окрестности, через затянутое бронестеклом окно. «Именно», – жаром подтвердила Лаванда, – «от мала и до велика. Он предельно сенситивен и способен уловить и отследить источник мощных возмущений псиполя за многие десятки километров. Другие жизненные формы не столь чувствительны, но все они это ощущают, абсолютно все. Вот почему тот дикобраз был панически напуган. Он провел почти сутки в непосредственной близости от умирающего в муках осьминога. Вот почему остальные его сородичи инстинктивно собрались на вертолетной площадке. Они пытались ему помочь. Даже синька, мелкое насекомое, является неотъемлемой частью псиполя. И хоть сама по себе единичная особь синьки слишком мала, чтобы вызвать серьезное возмущение, совокупной массы нескольких тысяч этих насекомых вполне достаточно для создания довольно сильных колебаний псиполя. «Поэтому вы прекратили сбор синьки с появлением кабанов?» – догадался Березов. «Они почувствовали страх насекомых?» «Я бы сказала, что сборочные аппараты поглотили существенно большое количество насекомых, каждая из которых на своем уровне ощущала направленную на нее агрессию. Ведь управляющие аппаратами люди знают, что синька пойдет в переработку, и их подсознание невольно транслирует в единое псиполе образы скорой гибели собранных насекомых. И если одна особь мало на что способна, то несколько килограммов собранной синьки являются вполне серьезным проводником эмоциональной материи в псиполе. Именно эту агрессию и почувствовали мутировавшие кабаны. Потому сбор синьки на сегодня был прекращен. Я, конечно, люблю и уважаю наших животных, но не настолько глупа, чтобы спровоцировать, как это у вас называется, массированную атаку на свою лабораторию. Достаточно того, что по моей вине здесь побывал Унг, и хорошо, что вы не открыли по нему огонь. Медведь не позволил, признался Береза. Сам я ничего об Унге не знал, и будь я один, наверняка подошел бы к нему. Я очень удивился, увидев сидящего на крыше маленького мальчишку в лохмотьях. Это было бы равносильно прыжку в кратер извергающегося вулкана, покачала головой Лаванда. Шансов выжить примерно одинаково. Кстати, вблизи Унг мало похож на ребенка и производит жуткое отталкивающее впечатление. Ходит он прямо, но для бега достаточно изламывается в позвоночнике, почти пополам, и пользуется 4 конечностями, заканчивающимися совсем нечеловеческими пальцами, а манипуляторами, больше напоминающими толстые короткие щупальца с 3 когтистыми отростками. Он закричал бы, едва заметив вас. Хотя, Она задумчиво посмотрела на Березова. «После случая с дикобразом я уже не уверена в этом. Скорее всего, подсознательно вы не боитесь местных животных и не излучаете агрессию. Невероятно! Вы второй человек после Валерия Болта, кто продемонстрировал подобное на моей памяти. Не знаю, как насчет подсознательно, но сознательно я их очень даже побаиваюсь», — улыбнулся Иван. «Ибо инстинкт самосохранения мне совсем не чужд. Так что я, правда, не знаю, почему у меня получилось подманить дикобраза. В тот момент я думал, что это в порядке вещей». «Вот и Болт отвечает на подобные вопросы точно так же», — вздохнула Лаванда. «И я даже не буду уговаривать вас, Туман, согласиться на обширное обследование, так как уверена, что наши специалисты ничего у вас не обнаружат, как и в случае с Валерием. Я полагаю, что способность взаимодействовать с всеполем ареала лежит где-то в глубинных слоях подсознания, и обнаружить этот механизм на текущем уровне развития современной науки мы не в силах, но тем не менее он есть, я твердо убеждена в этом, и это также полностью соотносится с теорией академика Лаврентьева. Согласен, что эта ваша теория объясняет гораздо больше, и главное понятнее, чем основная версия», — оценил Березов. «Странно, что она не признана». «К сожалению, у нас нет для нее никаких доказательств», — Лаванда грустно пожала плечиками. «А наука приемлет только факты, но не домыслы. Единственным косвенным свидетельством в пользу того, что наша теория имеет право на существование, является метаморфит, получивший среди сталкеров название «шестое чувство», и это все, что у нас есть». «Кстати, что он дает?» – спохватился Иван. «Давно про него слышу, но все как-то не доходили руки узнать о его свойствах. Я слышал, он редкий и довольно дорогой». «Не абсолютно раритет, но довольно редок», – кивнула она. «И вы правы, стоит немалых денег на черном рынке. По своему действию, он очень показателен в свете теории академика Лаврентьева. При тактильном контакте с шестым чувством человек начинает чувствовать местонахождение всех живых форм вокруг. Радиус зависит от индивидуальных особенностей самого контактера. Обычно его величина варьируется от 400 до 500 метров». «Полезная вещица», — оценил Березов. «Точно знать местонахождение противника. Странно, почему Рао не продвигает его в военной разработке?» «По простой причине», — улыбнулась Лаванда. «Не только контактер чувствует окружающие его живые формы, но и живые формы тоже начинают чувствовать его». «То есть», — Иван поднял брови, — «я вижу их, а они видят меня, так что ли?» «Совершенно верно», — подтвердила Лаванда. «Сомнительное преимущество», — покачал головой Березов. «Чего же ради он стоит таких огромных денег?» «Возможно, с военной точки зрения польза от него не столь и велика, но в других областях он бывает незаменим», — возразила она. «Например, при проведении спасательных работ, особенно в условиях завалов, оползней и схода снежных лавин. И среди местных сталкеров он весьма востребован. Оказавшись в опасном месте, они посредством контакта с данным метаморфитом мгновенно получают полную картину расположения всех находящихся в округе живых форм, после чего переживают контакт и меняют место своего нахождения. Как мне рассказывали знающие люди, такое весьма не лишнее в желтой зоне, особенно в первую неделю после выброса, когда идет бурное заселение обитателями ареала вновь приросших к зонам территорий, и мутировавшие существа особенно активны, причем как живые, так и неживые». «То есть шестое чувство работает и вне ареала?» – спросил Березов. «Но тогда каким образом его существование подтверждает вашу теорию единого псиполя?» «Тут есть два момента», – принялась объяснять Лаванда. «Во-первых, данный мед вне ареала имеет втрое меньший радиус действия. А во-вторых, сам факт того, что он действует вне ареала, позволяет нам предполагать, что псиполе существует по всей планете. Просто вне зон оно либо гораздо слабее выражено, либо мы имеем менее сильные способности чувствовать его, либо и то, и другое одновременно». «Полагаю, эта часть теории имеет еще большее количество скептиков», — улыбнулся Иван. «Уж больно похоже на байки из области экстрасенсов, предсказателей, ведьм и прочих графов Драку». «Это так», — Лаванда коротко развела руками. «Тут нам пока что нечего противопоставить оппонентам. Хотя, опять же, есть косвенное свидетельство в пользу теории Лаврентьева. Те же знаменитые предсказатели, известные на весь мир. Например, Нострадамус, Ванга или гораздо более авторитетный Эдгар Кейси. Все они откуда-то черпали свои сведения. И если есть теория единого информационного поля, почему должно быть исключено существование единого пси-поля? Тем более сейчас, когда шестое чувство столь явно его демонстрирует. Радиус его действия вне ареала невелик, но он есть. И радиус этот внутри зон не одинаков. В желтой зоне он больше, нежели в зеленой. Я подозреваю, что в красной он еще больше, а в эпицентре и вовсе огромен. Об усилении псиполя свидетельствует и возрастание степени агрессивности живых форм по отношению к человеку по мере приближения к эпицентру. Проницаемость поля усиливается, и животные острее чувствуют исходящую от людей агрессию. Ведь в зоны не ходят без оружия, а каждый вооруженный человек при виде мутанта в первую очередь думает о том, чтобы его убить, выстрелить или хотя бы взять в руки автомат, даже если само животное и не выказывает никакой враждебности. Я убеждена, что мы сами вызвали ненависть местных живых форм к себе. Мы вызвали ее именно своей же собственной злобой и агрессией. Ведь если вдуматься, то сам по себе ареал нельзя назвать однозначно враждебным. Да, он расширяется, захватывая новые территории, но он не убивает все на своем пути, но лишь изменяет. «Не думаю, что нам от этого легче», — не согласился Березов. «Убивает или уродует мутациями? Какая разница? Я уже не говорю про аномалии и выбросы. В них я вообще не нахожу ничего, кроме враждебности. Разница в том, что если ареал не убивает, а изменяет, то остается шанс на то, что этот процесс обратим», — воскликнула Лаванда. Академик Лаврентьев считал, что его можно обернуть вспять и не только вернуть себе потерянные земли, но и прекратить мутации. Но разгадку этой тайны нужно искать в эпицентре. Именно там активность ареала наиболее высока. И именно там в момент выброса концентрация энергии максимальна. Там все началось, и только там можно все закончить. Вот почему он так рвался в эпицентр. «И пропал без вести», — напомнил Березов. «Как и все, кто имел неосторожность или наивность туда сунуться. Даже Болт, насколько я понимаю, ходит в красную зону по особым случаям и избегает проникать в эпицентр». «Да, это так», — сокрушенно вздохнула Лаванда. «Ареал ревностно бережет свои тайны. И не последнюю роль в этом, я убеждена, сыграла все та же человеческая агрессивность. Но и в красной зоне, и в эпицентре существует жизнь, отлично приспособившаяся и к аномалиям, и к выбросам. А это означает, что если понять ее принципы и правильно ими воспользоваться, туда все-таки можно будет попасть и попытаться найти решение проблемы. Поэтому я так борюсь за любые живые образцы из желтой зоны. Они необходимы мне, словно воздух, и даже больше». «Понимаю», — кивнул Иван. «Вы очень рассчитывали на того осьминога. И все же не стоило так рисковать, если сразу было ясно, что его не спасти. В конце концов, это не последний осьминог в ареале. Добыть живого осьминога – задача предельно сложная и очень опасная», – она покачала головой. «И если его первичная форма мутации дикобраз изучена нами довольно подробно, то с осьминогом дело обстоит намного сложнее. При том, что он совсем не столь малоподвижен, как дикобраз, степень его опасности гораздо выше. Поисковые группы не решаются на его отлов, обнаружить его намного сложнее. Спинные колючки у него гибкие и скорее напоминают щупальца. Шипы с токсином мутировали в присоске с ядом. Осьминог может не только обвить собой куст, как бы вплетаясь в него, но и просто распластаться по траве, практически полностью сливаясь с ней благодаря своему мимикрирующему кожному пигменту. У него менее прочный панцирь, уязвимый для пуль, но зато он может выплевывать струю высокотоксичного яда на расстояние до 3 метров и оплетать щупальцами, потерявшую ориентацию жертву, впиваясь в нее присосками, покрытыми мелкими острыми крючками, похожими на рыболовные, намертво фиксирующими присоску на жертве. Выделяемый присосками яд имеет кислотную основу и способен разъесть мембрану минут за 5. Причем просто оторвать от себя этого зверя руками не получится. У него двойная пасть, почти полностью опоясывающая панцирь, так что схватиться не за что, если не хочешь остаться без пальцев. Единственным полностью безопасным способом его поимки является ловушка типа волчьей ямы. Только вместо кольев надо поставить ящик из кислотостойкого материала. А это, как вы понимаете, слишком сложный вариант. Осьминоги не ползают по тропам, так просто не понять, где ставить ловушку. А получить его было бы очень большой удачей. Осьминоги весьма восприимчивы к псиполю. «Действительно непросто», — согласился Иван. «Кстати, скажите, почему собранная синька внутри лаборатории не вызывает возмущения псиполя? Перерабатывающие сепараторы находятся в подвале, в помещении с толщиной стен в 1 метр, плюс 3 метра земляной толщи», — объяснила Лаванда. «Плюс люди не участвуют в переработке, процесс автоматический». «В переработке?» — нарочито насторожился Березов. «Надеюсь, вы не из нее консервы делаете для нашего сухого пайка?» «Нет, конечно», — улыбнулась Лаванда. Синька – основной источник одного из компонентов проекта «Ваниль». В неволе не размножается. Вот мы и разрабатываем ее природные колонии. Из открытого в полу люка послышался звук шагов, приближающегося к трапу человека. И Березов посмотрел на УИП. «Пора смену сдавать», — сообщил он. «Спасибо за рассказ. Это было очень познавательно. Может пригодиться в работе». «Что вы, не стоит благодарностей. Я люблю поговорить о работе». Лаванда сделала небольшую паузу, несколько неуверенно спросила. «Извините, Туман, могу я попросить вас об одной услуге?» «Можете, конечно», — прищурился Береза. «Помогу, если это в моих силах. Надеюсь, вы не хотите попросить меня испытать шоколадную диету на каком-нибудь кабане или осьминоге?» «Нет-нет», — смутилась она, — «речь не об этом. Просто я обещала не сообщать в ГНИЦ о вашей роли в инциденте с дикобразом, чтобы не обрекать вас на добрую неделю утомительных обследований. К тому же, я действительно уверена, что это ничего не даст. Стандартные методы здесь бессильны. Но, быть может, вы не откажетесь пройти небольшое обследование на моих приборах? Мы пытаемся разрабатывать свои методики, созданные на основе теории академика Лаврентьева о псиполе. Это не отнимет у вас много времени. Час, максимум два. Но польза может оказаться неоценимой с научной точки зрения. Это предлог. На самом деле, она хочет взглянуть на тебя, так сказать, в неглиже. Из люка появилась голова медведя. Я бы посоветовал тебе согласиться, Туман. Польза может оказаться неоценимой, не только с научной точки зрения. Вы, как всегда, вовремя, со своим неиссякаемым остроумием, вздохнула Лаванда, уже представляя себе свежие сплетни. Не беспокойтесь, Лаванда, никаких слухов не буду, утешил ее медведь. Я почти никому не расскажу. Если теория о переселении душ верна, то в прошлой жизни вы, медведь, были скунсом, заявила она. А вы моим желчным пузырем, немедленно парировал тот. И в этой жизни мы снова встретились. Лаванда лишь закатила глаза к небу и обреченно покачала головой. Мне жаль прерывать вашу романтическую беседу, продолжил здоровяк. Но боюсь, насчет интрижки прямо на столе диагностического кабинета у вас ничего не выйдет. Медведь перевел взгляд на Ивана и уже серьезным тоном добавил. Следственная комиссия раскопала местонахождение нелегальной лабы. Отряду объявлен общий сбор. Только что пришло оповещение из базы. Вертушка за нами уже вылетела, так что собирайся. Он обернулся к Лаванде. Вам пришлют кого-нибудь на замену в течение суток. До того момента служба безопасности официально рекомендует вам приостановить работы снаружи лаборатории и не покидать ее пределов. Соответствующие указания уже направлены на сетевой адрес ЛП-32. «Понятно», — скривилась Лаванда. «Ничего другого от СБ я не ожидала. И все же, Туман, может, вы найдете время по возвращении со своего задания посетить нас еще раз и пройти обследование? Это очень важно для нашей работы». «Не волнуйтесь, он обязательно назначит вам свидание», — осклабился медведь. «Я лично за этим прослежу. Обещаю». «Если он этого не сделает, вы мне ответите», — извила она. «Я напишу заявление руководству и потребую, чтобы лично вас прикомандировали к ЛП-32 на полгода». «Это великая честь», — восхитился медведь. «И я ее недостоин. У нас в отряде есть гораздо более достойные люди». Он состроил комичную рожицу и несколько раз потыкал большим пальцем в сторону Березова. «Так, Лаванда встала со стула. Достаточно. Меня ждет моя работа. Поэтому не буду более отвлекать вас от вашей работы. Заодно сообщу всем остальным о том, что вы нас покидаете. Я уверена, это известие их расстроит настолько сильно, что праздник будет продолжаться всю ночь». С этими словами она скрылась в люке.